из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
Всем привет. С вами Любовь Моисеева и Александр Гамов. Телевидение и радио «Комсомольской правды». Прямой эфир. Ну и прежде, конечно, Владимир Алексеевич Конкин. Народный артист России, заслуженный артист Украины, лауреат премии Ленинского комсомола, наш человек, то есть человек комсомольской правды. Вот. Ну а в качестве визитной карточки сегодняшней передачи, прежде чем мы вам покажем и расскажем необычного Конкина, вы поймете, почему я так говорю, небольшая нарезка из самых знаменитых, знаковых фильмов актера Владимира Конкина. Смотрим. Мы вместе с вами.
Я научу тебя стрелять. Знаешь, когда умеешь стрелять, ничего не страшно. Только ты смотри, не предай меня. А то расстреляет, как их.
В небе ясном заря да горала. Сотня юных бойцов из буденновских войск.
Каковы, князь, хороши, а? Да ты, видать, князь, не охочешь.
Что, товарищ Жилов, мы с тобой люди умные, должны понимать.
Да нет, Соловьев, только ты умный, а я так погулять вышел.
Облигация или облигация?
Облигация. Че?
Выходить по одному, перед дверью останавливаться, стволы и ножи выбрасывать, дверь под прицелом, так что без всяких фокусов, шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству, стреляем без предупреждения, пошли!
Итак, Владимир Конкин, Владимир Алексеевич Конкин, а почему необычный? Потому что Владимир Алексеевич пришел к нам сегодня в студию, в редакцию «Комсомолки» не с пустыми руками, вот, а принес с собой книгу. Давайте ее покажем нашим телезрителям. А радиослушателям я могу сказать, что на обложке фотография писателя Конкина. Вот. И, значит, название, скажите сами, как это называется.
Название книги «У жизни есть начало». Вот, но это сигнальный экземпляр, это уж между нами, а тем более, так сказать, у нас зрительская аудитория, очевидно, это все наши доброжелатели. Конечно. И самые большие друзья «Комсомольской правды». Поэтому я и решил, что друзьям можно показать. Это первый экземпляр книги, потому что она будет, это картонная будет обложка и так далее. И это первый, чтобы у меня была какая-то память, что все-таки уже дело пошло. А в начале сентября она, тираж этот выйдет.
Просто вот. У Владимира Алексеевича вчера был день рождения. Да. У Владимира Алексеевича вчера был день рождения, и вот к дню рождения преподнесли.
Да, вот такой вот подарок.
Я знаю, что у меня много друзей, которые очень тщательно следят за всеми новинками литературы, особенно новинками, которые пишут актеры. Моя подруга из Кургана, например, она в курсе всех этих новинок, и она тоже интересовалась. Вот когда я ей сказала, что книга скоро выйдет, она... Я ей тут же позвонила, объяснила, сказала об этом, и она уже ждет, когда выйдет эта книга. Так что я думаю, что есть много читателей. Но вообще я хочу сказать, что действительно мы сегодня хотим немножечко повернуть разговор о Владимире Алексеевиче по-другому, потому что мы привыкли, что вот над человеком-актером мы говорим об актерских ролях, а здесь мы говорим о книге. И я знаю, что вы пишете давно, это не сегодня родилась эта книга. Вот что в этой книге будет, что вы в нее хотите вложить, какие... свои материалы.
Ну, одно название уже
они
может
уже
быть
вложены,
какой-то ключик своеобразный к этой книге. «У жизни есть начало». Казалось бы, мы все прекрасно знаем, что мы рождаемся, все, мама нас в груди берет и так далее. Но это первый факт рождения, безусловный факт рождения, физический факт рождения, божественный фактор, какой угодно. Но есть еще и другие факторы рождения. Когда ребенок набирает в себя знания, когда его воспитывает общество, и школы, и книги, и искусство, и когда он заканчивает институт, или, так сказать, он становится взрослым, и вот когда он впервые начинает отдавать то, что он накопил, и то, что он аккумулировал в своей индивидуальности, и получать от этого удовольствие, отдавая это обществу, вот тогда начинается истинное начало жизни. Это мое глубочайшее убеждение, и поэтому я назвал книгу именно таким образом. Что,
но
так
это
сказать,
не совсем биографическая книга.
Нет,
как
конечно.
Я понимаю. То есть это не в банальном смысле биографическая книга.
Не, ну что, упаси Господь. Во-первых, сказать, я всю жизнь веду дневники, но это не значит, что я в данном случае решил здесь какие-то фрагменты этих дневников вести. Папа очень хотел, чтобы я научился грамотно писать. Mm-hmm. Вот, и говорит, тебе надо писать дневники, и пиши нам письма почаще. А я по своему состоянию здоровья в детстве, у меня был порок сердца с детства, и я вот здесь в Малаховке у нас, я просто полугодиями жил, 3 месяца, полгода, все время, mm-hmm. какие-то сердечные атаки были. Вот, и я писал в Саратов, потому что мы саратовские, вот, я маме с папой писал письма. Папа приезжал, разбирал эти письма, потом, значит, дневники, и в результате я, для меня это как зубы почистить. Я не могу уже без какой-то писания, без какой-то строчки ежедневной, утром или вечером, сказать, как угодно, ночью глубокой, потому что впечатлений по жизни было очень много. Mm-hmm. И отрадных, и не очень. Люди были замечательные, и не очень. Все в совокупности называется жизнью. Поэтому эта книга, она скорее, как вам сказать, ну, если Александр Сергеевич Пушкин, конечно, он был тогда дерзок, его считали в этом отношении, что он дерзок. Это уж теперь как бы мнение устоялось, что он не дерзок, а велик. Вот. Но это уж посмертно, понимаете? Вот он, я памятник себе воздвиг нерукотворный. Вот эта книга своеобразный памятник и мне. Потому что я вдруг недавно понял, что мне казалось, что меня знают все, что нет, ну, не только в России, человека, который мог бы меня не знать, ну, просто не существует. Я ошибался, я заблуждался, потому что идут годы, многие, так сказать, наши молодые люди вообще не смотрят то, что смотрят их папа и мама, и, наверное, это естественно. И, конечно, возникло некое желание себя, в общем-то, подстраховать. Мало того, я член Советского кинематографиста, 1975 года, член Союза театральных деятелей, там, 1979 года и так далее. У нас, сказать, в Союзе кинематографистов теперь, у нас нет анкеты, творческой анкеты, которую каждый год нам звонили и говорили, у вас новые фильмы, наверное, есть, будьте любезны, кто режиссер, на какой студии снимается. Никто уже 20 лет не звонит, значит, ничего нет. Когда кто-то лезет в интернет, что ж такое Конкин? Все переврано, раз. Во-вторых, сказать, из 49 фильмов, там, в лучшем случае, 20, годы не соответствуют. Режиссеры вместо Мащенко, как закалялся так, какой-то Марченко и так далее. Вот это вот невежество во всем, неуважение. И я понял, что эта книга должна быть неким памятником. И поэтому я взял на себя труд описать здесь, у меня в конце здесь специальная автобиография, где все мои спектакли, начиная с театрального училища, где все мои фильмы, подробно с режиссерами, mm-hmm. актерами, там, сказать, yeah. студиями и так далее. Это и справочник неким образом. А если учесть то, что книга состоит из нескольких разделов, а именно в данном случае, ну, например, вот с чего она начинается, помимо предисловия, естественно, где тут писали очень хорошие люди эти слова, были и сказки детства. Это рассказы, как бы, посвященные и детям, и у меня, но это детство было, какие-то впечатления, но сказать, что это было конкретно со мной, я не имею права.
Вы хотите...
Извините, что я вас перебиваю. Вот, я вообще что предлагаю? Я сейчас предлагаю позвонить Леониду Колпакову,
ой, это было
первому заместителю главного редактора литературной газеты, и я ему задам вопрос на засыпку, пока не буду говорить. Леонид, привет!
Привет, добрый день.
Леонид Васильевич, здравствуйте.
Привет. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, дорогой.
Скажи, пожалуйста,
сижу в редакции, вот один, и вспоминаю бесценного автора, бестселлера, который мы выпустили.
Леонид, скажи, пожалуйста,
да.
Это Александр Гамов тебя побеспокоил. Да, вот да. Такой провокационный вопрос. Что, действительно, Шарапов стал писателем? Вот. И насколько вообще вот труд, который здесь у нас лежит, который Владимир Алексеевич принес с собой, заслуживает того, чтобы вот так вот красочно и круто его издать?
Да, Шарапов стал писателем, написал главу про Жеглова. Да, она в книжке тоже есть. Нет, конечно, писателем давно стал Владимир Алексеевич Конкин, у которого замечательное перо, совершенно замечательная композиция его произведений. Мы замечательно в этой книжке «Дневник паломника». Огромный, совершенно абсолютно философско возорковленный текст. Замечательный совершенно. Уж не там не говоря про воспоминания и рассказы, и замечательная повесть про войну. Это все Володя есть. Он, конечно, просто... Союз писательства, он стал бы в нормальном виде, он по нему бы плакал. Но их сейчас там штук 7, поэтому ему в союз писателя вступать не надо.
Ты это авторитетно заявляешь, как первый зам главного литературной газеты, что Шарапов действительно писатель?
Еще какой писатель? Еще какой писатель? Умный, тонкий, очень русский и очень вдумчивый. И переписывающий все от руки. Саш, мы же с тобой давно не пишем от руки, только, наверное, на компьютере. Даже ты на своей книжке пишешь на компьютере. А Конкин пишет все своим замечательным почерком, тонким, очень понятным.
Леонид, ну ладно, мы поверим тебе на слово, потому что спасибо Владимир Алексеевич большое. Нам книжку даже в руки не дает. Вот.
Я обещаю.
Но он обещал отрывочек небольшой с твоей помощью подготовить для комсомолки. Мы потом договоримся. Спасибо огромное. Творческих успехов и новых писателей. Пока, Леонид.
Спасибо, пойду дослушивать ваше интервью. Спасибо большое.
Хорошо. А я что предлагаю? Значит, вот мы специально... Да, вот насколько мне известно, да, Люба, там есть эссе, да, ты обнаружила...
Хотела немножечко с другого конца. Раз мы говорим о том, что тут расставлены какие-то акценты, какие-то мифы, да, развеянные, если говорить. Просто вот зацепило меня вот этот вот разговор. Сейчас сказали, что есть глава про Жеглова, про место встречи. Дело в том, что очень много об этом писали, говорили, и я знаю, что ни одно интервью без этого вопроса не обходится. Значит, вам захотелось какие-то оценки поставить другие. Может быть, захотелось какие-то мифы развеять, так или не так, или я не права?
Нет, дело в том, что, во-первых, брать на себя ответственность чего-то рассеивать, это прерогатива Господа. Я не собираюсь этим заниматься, поэтому я не в политике, понимаете? Если бы я изображал бы себя политикана, то, наверное, бы я занимался этими глупостями, понимаете, имел бы неприкосновенность. У меня совершенно другие интересы в жизни, и так как я все-таки актер профессиональный, уже 45 лет я этим занимаюсь, я знаю природу человеческой натуры, как мне кажется. Возможно, я слишком себя переоцениваю. Но, с другой стороны, это и не может быть иначе, потому что, если ты профессионально этим занимаешься, а что такое создать образ? У тебя в сундучке, как у Плюшкина, лежат всякие там гвоздики, какие-то тряпочки, какие-то оборвыки, каких-то мыслей, каких-то впечатлений. Просто солнце ты такое увидел раз, или заходящее солнце, а здесь птичка запипикала, а здесь что-то замяукало. И все это в этом сундучке лежит. И вдруг из этого сундучка, когда, так сказать, происходит некое осмысление, все вот эти, помните, из какого ссора рождаются стихи? Вот, и поэтому в данном случае, вот эти импрессионы, вот эти впечатления по жизни, касающегося человека. Я ведь писал по большому счету, допустим, у меня там есть эта большая статья Высоцкий «О времени, о нас» или «10 лет спустя». Я, стало быть, 10 лет спустя...
Отрывки, из которой будут опубликованы.
Я ее написал, так сказать, 20 с лишним лет назад. Но она не имела публикации, хотя я в свое время хотел ее публиковать в «Советской культуре», потом в «Юности», но не случилось, потому что они хотели именно кусочки, именно про Высоцкого. А мне не надо, потому что эта статья не о Высоцком как-то, и не о Конкине, и не о Конкине и Высоцком, не о Говорухине, не об... Это статья, которая, как мне по композиции я ее выстраивал, это... тот срез времени, в котором мы жили тогда. Потому что, так сказать, конец 70-х, начало 80-х годов, это тоже достаточно интересная эпоха. Сейчас она, чем дальше она отдаляется, тем она становится интересней. И для многих наших молодых людей вообще непонятно. Например, что вот сейчас молодому человеку или вот некоторым нашим друзьям, которые стоят за камерой, там, так сказать, вот молодым достаточно, что такое фамилия Лапин? Да для них это ничего. Кто такой Хесин? Понимаете? Да, это очень важно. Так вот, эпоху создавали и эти люди. И место встречи изменить нельзя, никогда бы без этих людей бы не было, потому что Хейсин придумал название «Место встречи изменить нельзя». Это была эра милосердия, сказать, мы и снимали ее, но Хейсин... Поэтому, вот две секунды, и поэтому из вот таких маленьких пустяков свое ощущение, что такое рок-музыка, вдруг не с того ничего, казалось бы, да, и почему сказать вот это, а не вот это. И вот через все вот это винегрет некой жизни, русский камамбер такой, я пытался вычленить главное свое отношение к тому, что же такое Высоцкий, вот в этом во всем контексте и для меня в частности.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас сегодня в прямом эфире радио и телевидения «Комсомольской правды» Владимир Конкин, актер и теперь уже писатель. Вот. И мы сейчас найдем эссе, отрывочек из эссе, посвященный Паганини. Да? Мы такой небольшой сюрприз подготовили и для писателя Конкина,
потому что это тоже
и для наших радиослушателей. Да. У нас сейчас польется в эфире музыка Паганини. Вот. Нашим телезрителям и радиослушателям я хотел бы напомнить номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. И мы после новостей во втором часе обязательно дадим вам возможность в прямом эфире... Мне даже говорят, что по случаю приезда Владимира Конкина новости отменены, поэтому мы
то есть новостей в стране нет.
Нет.
Нет, в стране есть.
Вот такого еще идет.
Итак, у нас музыка Паганини готова, да? Актер и писатель Конкин тоже готовы. Мы можем, да? Все, мы читаем, Владимир Васильевич.
Ширма, на панно которой были вытканы сцены италийских войн с Францией славного Карла V в XVI веке, отгораживала дверь входа в залу от взглядов рассаживающейся публики. У рояля появился церемониймейстер. «Дамы и господа, маэстро Никола Паганини!» И, считая свою миссию выполненной, достойно удалился. Из-за ширмы никто не вышел. На передних креслах недоуменно переглядывались, когда сзади послышалась какая-то возня. Кто-то продирался сквозь мужской чистокол, выбрасывая левую руку вперед, разгребая себе возможность прохода. Черная грива волос прятала лицо. Голова вертелась вправо и влево, извиняясь на ходу, лишая любопытствующих возможности разглядеть ее. Гребец выскочил на свободное пространство между ширмой и роялем, резко повернулся, выкинув руки в стороны. Зажатая в кулак правая рука держала скрипку со смычком, без всякой изысканности, как дубину, которую он хотел огреть на помаженных в личинах аристократов. Фалды его фрака описали дугу и хлестнули изящный стульчик у рояля, который не преминул упасть. А двухметровый, грубо сделанный черноглазый длиннорукий детина склонился в поклоне, коснувшись смоляными волосами пола, перекрыв ими упавший стул, и когда разогнулся сильной упругой пружиной, откинув волосы назад и вновь раскинув руки, то все увидели в его левой руке скрипку Страдивари, в правый смычок и стульчик, стоявший у рояля. Какой очаровательный шут! Кто бы мог подумать, я заподозрил его в такой ловкости при таком росте. Крошка-скрипка, стул стоит, а ведь он, этот Паганини, сбил его, когда он все успел, жеманно неудумевала маркиза де Брусте. «Дамы и господа, покровитель мус этого дворца соблаговолил пригласить меня выпить шампанского вина». И Паганини сухо сглотнул. «Но для начала немного той дури, что называется музыкой, как я это понимаю». Заинтриговал?
Заинтриговали. Владимир Конкин, знаменитый актер, и я думаю, что не менее знаменитый писатель. Уже в сентябре. Я напоминаю номер прямого телефона. Вы прямо сейчас можете позвонить к нам в эфир и задать Владимиру Алексеевичу вопросы и по книге, и по жизни, скажем так. 8-800-200-97-02, 8-800-297-02. Мы ждем ваших звонков.
Но это еще не вся интрига. Вот лично меня гораздо больше заинтриговала другая глава, о которой я тоже услышала. Но я, правда, даже не услышала, я прочитала об этом в интервью Юрия Полякова. И я думаю, что оценка этого профессионала очень дорогого стоит. И он сказал, что очень ему понравился эссе о Чаадаеве. И, честно говоря, это действительно... Ну, понятно, да, Гоголь там, Пушкин, это понятно, это не стареющая классика, но Чаадаев человек малоизвестный. Понимаете? И вдруг человек... Я знаю, что вы не банальный читатель. Вы читаете философов французских и других. Но Чаадаев, вот честное слово, вот для меня, например, это интрига. Почему Чаадаев?
Вы знаете, когда я был молодым человеком, а такое в моей жизни было, вот, я вообще всегда имел склонность к историческим всяким книгам, и меня это очень интересовало. Я учился в исторической школе при университете и так далее. И так как мне хотелось понять, когда мне было 17-18 лет, что же вообще вот, вот природа, а вообще вот что-нибудь подобное помимо меня сегодня живущего было, потому что меня многое не устраивает, мне многое не нравится, может быть, то, что нравится мне, не нравилось тогда. Мне всегда это было интересно. И я прочитал книгу из серии «Жизнь замечательных людей» о Петре Яковлевиче Чаадаеве и буквально запоем ее прочитал. Потому что с философическими письмами я был его не знаком, а только слышал, что они существуют. Mm-hmm. Тем более, что переиздания философических писем Чаадаева практически не было в Советском Союзе. Было напечатано одно письмо, которое, кстати, явилось поводом, чтобы объявить его сумасшедшим. Дело в том, что в России очень трудно быть при жизни человеком не только известным. Известным можно стать. Но чтобы эта известность никого не раздражала. Я знаю, что это такое по себе, потому что известность и определенные особенности человеческой психики, они порой раздражают, потому что не такой немножко
думаю,
человек.
Думаю, что это не
заражение,
зависть
когда... Возможно, я просто, сказать, не хочу сейчас вдаваться в эти подробности, мы можем об этом говорить часами. Вот. И Петр Яковлевич Чаадаев, ведь блестящий был гусар, он, сказать, многих бутылок видел дно, шампанское, а и... любимый напиток Александра Сергеевича и Петра Яковлевича, но тем не менее. Война 12-го года, Чаадаев был старше, конечно, и Пушкина, и всех его лицеистов. Вот. Но тем не менее, когда он увидел Европу, которую Пушкин не видел никогда, к сожалению, вот, и вернулся в Россию, то вот это французское, австрийское, немецкое, то, что он прошел на лошадке до Парижа, все это несколько аккумулировалось в его разуме, потому что одно дело, когда ты, зная три языка, читаешь подлинники философические, французские, сказать, и немецкие и так далее. Но когда ты видишь это сам, что-то происходит. И произошло то, что он вдруг вернулся в эту немытую Россию, и вдруг он, сказать, написал это первое философическое письмо, притом это письмо женщине. Вообще, найти же ведь нужно было форму, да, не просто там сказать, вот, другу, вот, ну, понятно, да, мужчины, давайте пофилософствуем, а что ждет Россию-то? Нет, он, значит, женщина, и все. Вот. И он пишет первое философическое письмо, которое сейчас, наверное, прочитав, если кто-то из наших зрителей захочет, наверное, там ничего особенного не найдет. Но одна строка, которая объявила, по сути, сумасшедшим Чаадаева, а именно, эта строка заключалась в том, что он делает какой-то некий такой вывод, и притом очень осторожный, какой-то даже, какой-то, я бы сказал, деликатный, но очень жесткий по сути своей, что у России никогда ведь не было прошлого. Нынешний день дурен, а будущее не предвидится.
И это вас зацепило?
И вот это зацепило, потому что, когда ты молодой человек, ты, у тебя молодой ум, он всегда настроен очень анархически. Понимаете? И, тебя не устраивает старое политбюро, там, допустим. И почему тебе не разрешают слушать Лед Зеппелин, понимаете? И сказать, я же знаю, что они Вагнера от Моцарта не отличат. Но почему они запрещают мне слушать Black Sabbath?
Я прошу прощения, да. Давайте я назову еще раз. 8-800-200-9702. 8-800-200-9702. Звоните к нам сюда в прямой эфир радио и телевидение «Комсомольской правды». У нас сегодня Владимир Конкин, актер и, как оказалось, писатель.
Мы на этой теме более акцентированно поставить точку. То есть это согласуется с вашими собственными представлениями о жизни?
Вы знаете, вообще все, что здесь есть, это, безусловно, субъективность. это, так сказать, беллетристическая субъективность. Вообще нормальный автор и должен этим заниматься. Я же не собираюсь переписывать, так сказать, или из 10 книжек сделать компиляцию и сказать, что это мое. Я терпеть этого не мог. Я должен сказать, что в 10 классе я писал сочинение за многих наших мальчишек с математикой, которые дружили. Я не Бельмеса. Я, так сказать, один раз пятерку получил, так сказать, все изумились. Но я писал им домашние сочинения, и наши педагоги, уж на что ушлые доки, они никто не знали, мы потом уже на последнем звонке секрет раскрыли, что эти сочинения писал я, подделываясь под стиль данного Пети, Васи и так далее.
Васильевич, ну вот...
Так вот, и в данном случае, да, я поставлю точку на том, что Чаадаев – это, безусловно, повод для некого размышления, для некого философического осмысления своего одиночества, потому что, как бы мы ни прикидывали, что мы, так сказать, очень любим человечество, все-таки основную часть жизни мы проводим с самими собой. И если есть мозги, и они развиты, то, в общем-то, это не совсем скучное занятие быть самим собой, потому что ты за свой стол в своей памяти – можешь усадить Чаадаева, Гоголя, Паганини. К нам пришел Александр Сергеевич, цветок засохший, безуханный, забытый. Или там глаза скосив на ус кудрявый, гусар с улыбкой. Смотрите, я могу усадить за свой стол своего сердца любого этого человека, начиная от Овидия. Для меня это очень важно. И вот то, что я актер, вот это происходит сублимация моего собственного театра. Mm-hmm. Я пишу, это моя драматургия, это мой театр. Понимаете, многие вещи, естественно, и основные, они как бы выдуманы. Но поверьте мне, я ни на йоту не отошел от сущности характера тех людей, о которых я пишу. Понимаете, потому что это вопрос очень деликатный. Здесь, не дай бог, я над каждой фразой работаю порой месяцами, понимаете, потому что вот нет одной фразы, и все, и она, и я их тысячу уже вариантов. Нет, значит, нужно отложить, чтобы это спалось. И вдруг во сне эта фраза приснилась. Понимаете, такое тоже бывает. И как и в кино у меня это бывало. Если мне образ не снится, я, значит, я не в образе.
Владимир Алексеевич, да. А вот Чаадаева сыграли бы?
Я на него сейчас, смотрите, как я на него похож-то, видите? Сказать, да.
А по-моему, вы похожи на Гоголя.
А Гоголя, я пробовался на Гоголя, сказать, был такой фильм «Мой дом-театр» у Ермолаева, режиссера. Вот я рассказал ему про Гоголя, он знал, что есть такой писатель, но не более. Вот, и так далее.
А вот что касается, да, я напоминаю, 8-800-200-9702, 8-800-200-9702. Звоните прямо сейчас. Владимир Конкин в прямом теле- и радиоэфире.
Вот совсем крошечный кусочек, просто как пример вот из Чаадаева. Просто маленький, крошечный. Это совсем маленькие главочки, как видите, да. Потому что это каждый, это кусочек. Называется «Последние сны Петра Яковлевича Чаадаева». Это прекрасно, когда всегда можно спрятаться за сон. В этом есть некая фантасмагория, но с другой стороны, ты апеллируешь историческими фактами. Но это сон, это греза. Было ли это? Mm-hmm. Это вопрос другой. Это его прямая речь. «Меня считают прагматиком, холодным человеком. Как просто объявить боль души несоответствием общему тону? Боже, как темно и душно. Только видно мерцание нескольких лиц человеческих. Пушкина, да Левашовой, да вон еще Орлова. И все ряженые, ряженые в допетровские рубище филы, убаюканные своими песнями любви к народу, который их не понимает и дремлет под серой шинелью. Какой сильный топот! Ничего не видно в пыльной темноте, кроме иероглифа «народность». То проницательное чутье без разума несется с упоением единства в пропасть. Петр Яковлевич не замечал ранее за собой способность спать с открытыми глазами, и теперь открытие это его неприятно озаботило. Что это со мной в самом деле? Заснул, сидя, дурно. Вот такой вот маленький кусочек.
Спасибо.
Понимаете, да, чтобы как бы было понятно, что, вот, допустим, тоже Паганини, или там о Гоголе, или вот о Чаадаеве, это совершенно разные...
Они... Но о Гоголе столько же написано, что может... Владимир Конкин.
Не, ну когда а вот я придумал такую ситуацию, что я его увидел, понимаете, вот и все. Я увидел, сказать, нашего гения. Вот мало того, я сопоставлял свои впечатления от по святым местам, например, сказать, когда он пришел первый раз, он с миссией, тогда еще не было Палестины никакой, ничего там не было. На корабле он приплыл, и нужно было, так сказать, пешком идти до Яффы там от этого маленького крошечного порта. И у Николая Васильевича было вот это внутреннее потрясение, которое он ожидал. Вот часто мы ожидаем потрясения, а его не произошло в храме гроба Господня. Мало того, он там целые сутки пробыл, представляете? И вот этого мистического, и он только себя обвиняет. Это вообще, я люблю людей, которые прежде всего обвиняют себя в чем-то. Вот не вас, не тебя, не вас обоих, а вот ты в себя посмотри. И вот Гоголь тому пример. Он говорит, это значит, я не готов понять. Вот это он, постящийся, молящийся, человек, который прекрасно знал, что такое православие и прочее. Уникальнейший совершенно знаток не только этой гениальной словесности, этой поэтики, которую он писал, сказать, о птице тройки нашей Руси и так далее. Но это все через божественное. Как он себя корил за мертвые души, да? Лисич, это я сделал революцию.
Лисич, извините, у нас звонок, Людмила.
Я наверное, связи. Всех заговорил. Да? Я просто на конька сел, Конкин фамилия. Ну что вы хотите?
Людмила, Владимир Васильевич Конкин вас слушает. Пожалуйста, говорите. Вы откуда, из какого города?
Добрый день. Слушайте, изумительная передача. Я восхищена глубиной проникновения материала, которым говорит замечательный актер. Просто восхищена.
Ну, спасибо.
И скажите, пожалуйста, вот театр одного актера, вам не нужен, так сказать, ансамбль актеров. Вы выступаете, вот, вам по Чаадаеву, по Гоголю, по Пушкину там и так далее, по Грибоедову. Театр одного актера, вот, так сказать, проникновение в материал, ваша философская подача этого материала и из авторов.
Спасибо вам огромное.
Спасибо. Я очень тронут вашей оценкой моей какой-то позиции и актерской, и литературной, но прежде всего человеческой, потому что вообще хорошо оценивать людей при жизни. И вы на правильном пути, сударыня, что вы сказали доброе слово в мой адрес. Я жду, прошлый день у меня был день рождения, 61 год, но я всякий раз жду такого поощрительного доброго слова.
8800 ровно.
Благодаря «Комсомольской правде».
Ура! 8800 ровно. Ровно 209-702, 8-800, ровно 209-702. Звоните, у нас осталось 11 минут.
Да, по поводу, сказать, просто я отвечу на вопрос. В театре одного киноактера, это, конечно, замечательно. Но я всю жизнь, начиная с «Как закалялась сталь», имел десятки тысяч творческих встреч с нашими тогда советскими зрителями, потом уже просто российскими, потом просто прибалтийскими, потом американскими, русскими зрителями и так далее. И так далее. То есть, в принципе, сказать, я в своих творческих вечерах какие-то вещи использовал. Вот, в зависимости от желания зала, потому что зал иногда хочет узнать больше там, о месте встречи или там, о «Как закалялась сталь», но я хитер. Я хитер в том плане, что я все равно проводил. Понимаете, поэтому, когда мне одна древняя бабушка, дочка первых эмигрантов в Америке, сказала: Владимир Алексеевич, таким тоненьким голосочком, уже очень пожилым, согбенная такая бабушка, но ухоженные ручки, все. Она сказала: Володенька, можно я вас так буду называть? Ведь вы проповедник русской словесности. Господи, как вы владеете русской речью. Я думал, что я никогда ее уже больше не услышу. Так, как слышала в Смольном институте моя мама. Понимаете? Ну что, я зарыдал, я упал на колени перед этой бабушкой, я целовал ее, так сказать, стоя на коленях на сцене, она стояла около рампы. Я не стал бы об этом случае даже говорить, но коли наша зрительница дала мне повод к этому, почему не вспомнить такой маленький, казалось бы, пустячок моей жизни. Вот из таких маленьких ощущений жизни она и складывается. Потому что потом, может быть, извините, пожалуйста, 10 тонн шайзе, да? Немецкий знаем. Да? Вот. А вот такой маленький пустячок, он перевесит это, потому что ты сильнее, когда тебе вот так вот в глаза тебе сказали это, и ты чувствуешь, что у тебя крылья, ты начинаешь ими не просто трепетать, махать, а ты летаешь, все, и у тебя нет ощущения, что ты икар сейчас у тебя тут расплавится, ты упадешь, и все.
8-800 ровно 200 ровно 9702. 8-800 ровно 200-9702. У нас на связи Ирина. Ирина, пожалуйста, вы скажите, из какого города вы звоните, и Владимир Алексеевич Конкин ответит на любой ваш вопрос.
Город Москва. Я хочу поздравить любимого нашего сегодня актера с прошедшим днем рождения.
Спасибо.
Пожелать доброго здоровья, новых творческих успехов, чтобы нас радовали и в кино, и в литературе. И каждый ваш приход на радио «Комсомольская правда» – это для нас действительно большая радость. вы нас все время радуете вот именно своим творчеством. Вот и сейчас тоже просто заслушали. Я хотела бы пожелать, чтобы, может быть, даже выходные дни на радио «Комсомольская правда» вот проводили такие передачи. Нам очень не хватает
нашей культуры,
нашей истории. И такой вопрос, вот вы когда пишете о Чаадаеве, у вас присутствует ли Санкт-Петербург или Москва, то есть вот город, вот эта атмосфера города старинного, там, где он бывал, какие-то места, с кем он общался, вот, то есть вот как у Достоевского город присутствует, Санкт-Петербург, да, так вот хотелось бы узнать, у вас вот это вот, наши любимые города, Питер и Москва присутствуют, и как вы к этому относитесь? Спасибо вам огромное. Удачи, успехов. Всегда рада вас слышать на радио.
Спасибо, Ирина. Спасибо. Я тронут вашим высказыванием. Вот. Но, наверное, я все-таки не Достоевский и не Лев Николаевич Толстой. Вот.
А вы говорили, что похоже вот перед передачей.
Ну, это просто без бороды, вот сказать, да. Вот бороду сбрили, вот толстовка, все. Вот. Это я трунил над собой, конечно. Но дело в том, что как таковой город в моих эссе и рассказах он не присутствует, потому что если я буду этим заниматься, то эссе о Чаадаеве, которые, в общем-то, три странички, тогда это целая повесть получается. Потому что, действительно, я могу его окунуть в этот Басманный переулок, у Левашова и так далее. Я сейчас произношу, я уже вижу это. Я уже вижу этот дом на Каланчевке.
А давайте вы будете к нам приходить и рассказывать.
Да давайте, приглашайте. Я раскачиваю вроде ничего, да, господа?
Нормально. 8-800-200-9702 Еще есть время задать...
Один вопрос.
Сергей, Владимир Алексеевич Конкин вас слушает.
Так время быстро летит.
Вы из какого города, Сергей?
Вот, опять мне не дают вопрос задать.
Здравствуйте, Красноярск.
Ой, замечательно.
Пожалуйста, Красноярск. Если можно, коротко, у нас не так много времени.
Владимир Алексеевич, для меня приятным сюрпризом явилось то, что я сейчас узнал о вас. Я не знал о вашем литературном творчестве. Просто знал вас как актера. А сейчас вот узнал с другой стороны, мне очень интересно это все было слушать.
Спасибо.
И захотелось познакомиться с вашим вот литературным творчеством.
Спасибо.
Книжка выйдет в сентябре. Сергей, спасибо огромное. И еще мы послушаем Лидию, а потом будем завершать потихонечку. Лидия, пожалуйста, откуда вы звоните?
Вы знаете, я вообще-то из Севастополя. Здравствуйте, дорогие друзья.
Севастополь, ой, Украина.
Если можно, коротко, Лидия.
Я нахожусь в Москве сейчас. И вы знаете, я, честно говоря, давно позвонила бы прежде, но я не нашла в себе силы, я так волнуюсь. Потому что, вы знаете, сегодняшний день дурен, но будущее есть у России благодаря вам, Владимир Алексеевич. Вот спасибо. Как хотите, принимайте мои поздравления всем нам. Тем, что я узнала о вас другое совсем. Вы мне нравились как артист, как человек глубокий, но что вы такой писатель, вы меня извините, вот ваш отрывочек сейчас, он даже, я сижу с маленьким ребенком, готовым.
Лидия, спасибо огромное, я вот должен сказать вам.
Он на него произвел впечатление.
Да, спасибо огромное, у нас очень мало времени, я должен сказать и Лидии из Севастополя, которая сейчас в Москве, и другим нашим телезрителям и радиослушателям, что книга Владимира Алексеевича Конкина выходит в сентябре, но уже в конце этой недели, следите за публикациями в «Комсомольской правде», мы расскажем вот и о сегодняшней встрече, и опубликуем небольшой отрывочек.
Вот очень хотелось поговорить подробнее о вашем объединении «Дети мир помены» и о тех спектаклях новых, которые Владимир Алексеевич выпустил и гастролирует с ними. Ну вот, Владимир Алексеевич, давайте тогда вот коротко.
У нас фотографии есть, мы сейчас покажем одну из спектаклей.
Да, вот, особенно один спектакль здесь очень знаковый. Хотелось бы, конечно, о нем подробнее.
Да, да, да.
Вот радиослушатель не видит, а телезритель, к сожалению, вот фрагменты из спектакля. Да, что это за спектакль?
Да. Это актер Шейнин. Это актер Шейнин, играющий у нас мужа. Этот спектакль называется «Это вот мой детектив». Такой смешной, своеобразный очень. Вот, спектакль называется «Муж, жена и сыщик». И, наверное, бы этот спектакль вообще, так сказать, эта затея, она не реализовалась бы, если бы, как ни парадоксально, моя супруга тому виновница, потому что она была тогда жива. Лапочка моя дорогая, Аланка любимая, с которой 39 лет мы прожили вместе, начиная с двух чемоданов и двух детей. Вот. И она сказала: «Володенька, у тебя впереди 60-летие, надо сделать спектакль, чтобы это было ого-го». И я что-то так после операции на сердце, я что-то так потихонечку начал раскачиваться, хотя уже играл другие спектакли, все. И потихоньку втянулся, а она стала все больше и больше заболевать. От меня скрывали, по сути, в чем причина этого. Это было так страшно. И вот она, и я выполнил слово, данное ей. Она ушла из жизни 31 на Пасху, 31 марта 2010 года. И в феврале 2011 года мы сыграли премьеру спектакля «Муж, жена и сыщик». Вот у меня здесь есть вот такие вот программочки, видите. Нам здесь в этом отношении очень хорошо помог Мособлбанк. Угу. Не все банкиры крокодилы, это неверное суждение. Вот, и поэтому, сказать, у меня на всех моих программочках везде Мособлбанк. Я в данном случае не рекламой занимаюсь, а потому что есть люди, которые понимают, спектакль бы не состоялся, если бы не их финансовая поддержка. Вот. Вот такой вот буклетик, вот здесь тоже сцены из спектаклей, здесь вот обо мне. Вот, кстати, мы делали мой бенефис этот, и вот этот плакат специально выпустили, Алленка моя, и вот я здесь вот, сказать, на фоне, и здесь вот, значит, какие-то и спектакли, и из фильмов, в общем, такие хорошие вещи.
Вы играете в этом спектакле?
Я играю сыщика.
Сыщика, это необычная для вас роль, мне кажется.
Вы знаете, она,
сказать... Независимо от названия
ее. Дело в том, что, понимаете, сказать там...
Судя по наполненности.
Не думаю, что как бы необычное, потому что, во-первых, я всегда больше склонен был к юмору, нежели каким-то, может быть, внешним философическим измышлениям. Терпеть не могу, когда вот начинают вот это напрягать, вот так вот, морщиниться, изображая из себя большой интеллект и ум.
Я радиослушателю могу сказать, что Владимир Сеч сейчас изображает из себя умного сыщика.
Нет, в данном случае, сказать, тут я бы очень хотел, чтобы кто-то из зрителей, которые сегодня нас наблюдают, все-таки запомнили, что это бенефис Конкина, спектакль «Муж, жена и сыщик», и чтобы они позвонили по нашему там вот сайту или как, вот, и мы бы этот спектакль привезли в любой город. Мы уже играли в Чите, сказать, 6 спектаклей, мы играли в Курске, в Липецке, мы играли в Тамбове, мы играли в Саратове, в Саранске, на Украине, сейчас едем в Минск, Белоруссию, опять на Украину и так далее. То есть те, кто видел этот спектакль, хотят еще. Это очень важно, тем более, что здесь нет никакой пошлятины. Понимаете? Вот то, что сегодня грешат, к сожалению, многие театры и якобы в погоне за зрителем, да они развращают этого несчастного зрителя. Они его мордуют порой. Понимаете? Потому что сейчас спектакль, если нет голой задницы, то вроде бы это как и не спектакль. Да нет же, это не так и неправда. И миллионы людей не хотят этого. Они не в баню пришли. Они пришли помыть свою душу, свое сердце напитать. Понимаете, и поэтому вот этот спектакль «Муж, жена и сыщик», он о ценностях семьи. О том, что муж подозревает жену в измене, а это не так, это заказывает сыщика. И все выясняется, это и смешно, и умно, и тонко, и трогательно главное. Можно этими дивными традиционными способами русского реалистического театра открывать огромные глубины. Кто считает, что это уже все исчерпано? Да только бездарности, которые сегодня могут эпатировать, понимаете, и заниматься машинерией, где, извините, там сказать, Татьяна Ларина, это мужчина, ну давайте так, какая разница-то, господи. А сказать, а Ольга сестра, сказать, это гермафродит какой-то, сказать, Оленский живет с Онегиным, давайте, ну какая разница, господи.
8-800 ровно 200 ровно 9702, 8-800-200-9702, вы, если захотите, еще успеете задать.
Поэтому спектакль «Муж, жена и сыщик».
Вопрос. И по спектаклю, и по книге.
Ну, я просто хочу сказать, что очень у многих зрителей есть как бы вот стереотип, что Конкин – это положительный герой, но Конкин – это замечательный, острохарактерный актер. И вот в этом спектакле человек, который посмотрит, он убедится в этом.
Смею надеяться, да. Потому что, в общем-то, я дипломный мой спектакль в 1972 году был «Когда цветет акация». Это водевиль был, это смешно. Я там пел, танцевал, я же все умею делать. Другое вот. Дело, что сейчас поют даже те, кто не имеет на это никакого права. Не понимаете, потому что это не пение. Вот, а уж что говорить о наших актерах, которые говорят, ну ладно, там болтать, сказать, ну тетя, спой там и так далее. И вот стали все петь, поют плохо, отвратительно. Я всегда делаю только, я не считаю это блажью настроение, понимаете? Это нужно к себе очень трезво относиться. Но я-то умею петь.
А можете,
и какой мой роман
там,
ну с какой же сдать? Вот мы и проиллюстрируем то, что, так сказать, я сказал. Ну, зачем ладно. Нам от обратного идти?
Ну,
допустим, когда романс мне написал замечательный композитор Валерочка Зубков, ныне покойный, он в 84-м году умер, для фильма «Отцы и дети», где я в 32 года играл Кирсанова, и мы стали лауреатами Государственной премии СССР, он написал романс. И я его пел там. У меня осталась эта фонограмма под две гитары и ксилофон. Потрясающий
роман. В следующий раз покажем.
Когда его нет в фильме, потому что сказали, что линия Кирсанова стала давить линию Базарова. В Советском Союзе это было невозможно, понимаете? Вот и все. И этот романс остался у меня, и у меня есть такой, мой близкий друг сделал нарезку из фильма «Отцы и дети», где мы там на балу, и вот под этот романс, и все, и так красиво, народ просто стонет. Вот понимаете, есть вещи, которые, во-первых, выходя на сцену или в эфир сейчас, это не имеет значения. Нужно быть не только интеллигентным человеком, а во всяком случае пытаться это. Я понимаю, что это сложно, может быть, даже и мне это не удается, но я стремлюсь к этому, я не хочу показаться умником, вот какой я вот так, нет, но я не глупый человек, и я должен это доказать. Я должен сказать, понравиться всем, я очень хочу нравиться, да, но я прекрасно знаю, что это невозможно. Даже, сказать, Иисус Христос не мог всем понравиться, его забили, истерзали, измучили, распни его, орала толпа. Понимаете, поэтому, ну что тут делать? Чаадаев кончил в нищете, у Гоголя был один фраг, Пушкин за фрачную пару не рассчитался перед дуэлью, так и остался должен. Его в гроб и положили в этом фразе. Понимаете, есть вещи, когда, вот почему с великими хорошо? Потому что ты видишь какие-то черты, и вдруг ты становишься сильнее. Тебе не надо два Мерседеса после этого. Тебе не надо отдельный самолет, где написано Алла или Петя или Вася. Не надо этого чванства. Вот этого барства из унитаза, понимаете? Кому это надо, понтяра это? Понимаете? А вот когда вот эти глубины начинаешь себя открывать, тем меньше вдруг себе нужно внешней помпы. А если ты еще и хорошо воспитан, то это, безусловно, и твое качество. Поэтому, так сказать, вот то, что мне сказал, что открывает меня как там писатель или еще. Это замечательно, значит, я на правильном пути, что я за 40 лет
это какой-то
Колпаков писанины.
Сказал, да, вместе с Поляковым.
Это да, это они, так сказать, мои вот эти удивительные литературные друзья, они, так сказать, эту идею решили оплодотворить таким образом, и вот книга как результат того, я думал, что это никогда не будет этого. Но это, мало того, мы уже теперь и на вторую.
Давайте еще раз ее покажем. Вдруг кто-то не видел начало передачи.
Ну вот, у жизни есть начало. Вот. Это, я говорю, сигнальный экземпляр, а будет она там в картонной этой обложке.
Во всяком случае, искать надо вот по этому.
Но это логотипу. Если найдут.
Да,
в общем, сказать, через «Детей Мельпомена» эту книжку в сентябре можно будет найти через мое объединение.
Да,
вот.
Да,
и
да,
буквально, да. Буквально на этой неделе мы обязательно расскажем поподробнее, и даже кусочек из этой книги мы обязательно опубликуем и в «Комсомолке», и на сайте kp.ru. Вот. И что еще мне хочется вот в завершении нашей передачи сказать. В принципе, я ожидал увидеть необычного Конкина, писатель Шарапов, писатель Павка Корчагин. Это очень-очень необычно.
Круто. Это
очень
круто.
Владимир Алексеевич, спасибо вам огромное.
Можно мне еще два слова?
Мы все заканчиваем, у нас осталось
два слова.
Два слова мы говорим, а я, прежде чем моя сведущая скажет два слова, у нас был Владимир Конкин, актер и писатель.
Я просто хочу сказать, что давайте всегда искать в человеке необычное, потому что человек гораздо глубже, чем наше одномерное представление о нем. Сегодня мы в этом лишний раз убедились, и я этому очень довольна.
Всем счастливо, пока.
Спасибо всем.
Из первых уст. Только у нас.